смерть. Когда женщина задремала, мужчина еще некоторое время лежал, думая о своем. Он предчувствовал, сегодня, сейчас, этой ночью свершится предначертанное. Кончится срок его поисков и ожидания. Еще один младенец умрет тихой смертью, отправясь прямиком в рай для молокососов, и можно будет вернуться к господину. Вернуться с триумфом. Иногда мужчина полагал, что из всех кличек трехмирья именно прозвище его господина имеет самые длинные ноги, с пятками, смазанными салом, с когтями, которые сподручно рвать на бегу. Судите сами, меньше полугода прошло с того веселого дня, когда матхурский правитель разослал в подвластные ему земли отряды карателей с недвусмысленным приказом убивать младенцев, всех, кого обнаружат. В первую очередь младенцев странных, удивительных, с признаками божественного или демонического родства. Приказ прозвучал, и уже через полтора месяца окрестности Матхуры уверенно прозвали царя Иродом. Ирод подумал и рассмеялся. Ему понравилось. Перед этим его звали Кансой, то есть Кубком, за умение в один дых осушать громадный наследственный кубок из черненого серебра. Согласитесь, Ирод звучит куда благозвучней. По возвращении карателей были разосланы лазутчики в уделы ближайших соседей. Приказ остался прежним, с малой поправкой — убивать тайком, не оставляя следов. Война нам не нужна, а исчезновение того или иного дитяти всегда можно свалить на недосмотр мамок или проказы упырей пишечей. Лазутчики склонили головы перед владыкой, и вот на сегодняшний день прозвище Ирод уже в запуске бегало от пашен ядавов до пастбищ Пходжей. Следом бегал слух. Ироду было пророчество о его будущей гибели. Дескать, убьет его не то потомок родной сестры владыки, не то дальний родич, не то просто земляк. Короче, родится в нынешнем году, вырастет и убьет. Ом мани. «Интересно», — задумчиво спросил Ирод, который тогда еще был просто Кансой у своих советников, — «зачем богам сообщать мне о причине моей погибели? Ясное дело, чтобы я заранее принял меры и никак иначе». Советники почесали в затылках и хором восславили мудрость владыки. Вот тогда-то матхурский правитель и возблагодарил судьбу за предусмотрительность. Не первый год привечал он демонское отребье. Битых ракшасов из отрядов покойного десятиглавца, ускользнувших от Перуна Индры асуров, гигантов-данавов, которым было тесно в подводной резервации, просто одиночек-полукровок, каким был и сам Ирод. Эти из кожи вон лезли, выполняя любой приказ и не стесняясь в средствах. Во-первых, по природной склонности, а во-вторых, в случае гибели хозяина им и впрямь не оставалось места на земле. Здесь же, в местной глуши, беглецов никто не искал и искать не собирался. Мужчина осторожно встал, стараясь не разбудить утомленную любовницу, и вышел из-под навеса. Шаг его был беззвучен, босые ступни, казалось, прилипали к земле, и при каждом движении лопатки мужчины выпирали наружу заметно больше, чем у обычного человека. Подойдя к загону, он перегнулся через плетень и ухватил за шкирку ближайшего ягненка. Вытащил наружу, прижал к себе и долго баюкал, жадно вдыхая запах влажной шерсти и молока, и еще страха. Звезды по-прежнему не отражались в его глазах. Там мерцали свои собственные звезды, колючие искры, каким ни место на земном небосклоне. Мужчина улыбнулся. Потом взял ягненка за задние ноги и мощно рванул. Поднес две кровоточащие половинки к самому лицу и на миг зажмурился, трепеща ноздрями. Первыми он съел печень с сердцем. Насыщаться следовало не торопясь. Сегодня он уйдет из опротивевшего становища, а путь до Матхуры тернист. Возможно, одного ягненка даже не хватит, да и баранина надоела. Мужчина задумчиво посмотрел под навес, где в соломе спала обнаженная женщина, сытая, не знавшая нужды и голода самка. Пальцы его несколько раз согнулись и разогнулись, выпуская наружу кривые когти. Он размышлял. В конце концов, именно эта похотливая дуреха проболталась ему об удивительном байстрюке, которого прижила ее хозяйка, не весть от кого. О байстрюке с тельцем медно-красного цвета, сплошь покрытым загадочной татуировкой. О байстрюке с серьгами, что росли прямо из мочек ушей. Да и сама хозяйка, все-таки дочь царя Шуры, дальняя родственница матхурского Ирода. Женщина заслуживала определенной признательности, но одного ягненка определенно не хватит. А баранина надоела. Вдалеке брехали на луну косматые овчарки. У шатра безмужней матери мужчина остановился. Даже не у самого шатра, а чуть поодаль, ближе к зарослям олеандра. Хозяйка его бывшей любовницы проводила время в пастушьем становище с единственной целью — скрыть позор. Даже если ее приемный отец и знал о проказах любимицы, он благоразумно решил не привлекать к ним всеобщего внимания. Прислуги и свиты выделил кот, наплакал. Сейчас, например, у входа в шатер дрыхло всего двое вартовых, и больше, мужчина твердо знал это, воинов поблизости не было, а пара разжиревших от безделья валухов — преграда слабая. Посланец матхурского правителя, не таясь, подошел к шатру, громко топая. При виде его вартовые заморгали, стряхивая с ресниц остатки дремы. — Ты чего, приятель? — сипло бросил левый, веслоухий дядька, садясь на корточки. — Не спится? Иди овцу вылюби! Хоть бы тряпкой замотался, бесстыжая твоя морда! Правый, совсем еще молоденький паренек, во все глаза глядел на могучий лингом мужчины, до сих пор торчавший стенобитным тараном. После шалости любовницы, после сытной трапезы, кто знает? Скажете, одна из причин — явная бессмыслица? Скажите. А мы послушаем, но в другом месте, при других обстоятельствах. Сейчас замотаюсь. Легко согласился посланец Ироды и коротко, без замаха, ударил молоденького ногой в горло. Пальцы ноги, сжатые в корявое подобие кулака, с хрустом вошли парнишки под подбородок, и почти сразу страшный кулак дернулся, раскрываясь весенним бутоном с лепестками когтями. Обратно бутон вернулся, унося добычу, кровоточащий кадык. «Хочешь, и тебе курдюк вырву?» С искренним любопытством поинтересовался мужчина у дядьки, мгновенно присев рядом с ним. Одна когтистая лапа легла на древко копья, вторая же шипастым ошейником вцепилась в глотку вартового, гася крик в зародыше. То, что лапа на копье у людей называлась бы рукой, а лапа на глотке — ногой, мужчину это не смущало. Притворство сейчас лишь помешало бы, а в обычном облике он плохо понимал разницу между руками и ногами. Эти глупости придумали люди для оправдания слабости. Рядом еле слышно храпел парнишка, выхаркивая через второй рот остатки жизни, но он не интересовал обоих живых. Через секунду он уже не интересовал только Иродова лазутчика. Мужчина... Назвать его человеком теперь было бы опрометчиво, но, безусловно, он оставался мужчиной. Встал во весь рост, прислушался. Тишина. Вокруг и в шатре. Небось, когда во рту рвало, с перепоя шуму было куда больше. Улыбка зевок обнажила жемчужные клыки, и посланец предусмотрительного Ирода взялся за полог шатра. Он замешкался всего на ничтожное мгновение, которое и временем-то назвать стыдно. Он отвлекся, жадно принюхиваясь к ароматам женского и детского тел, донесшимся из душной глубины. Он уже шел. За все надо платить. Есть такая мера веса, называется пхара, ноша, которую человек способен нести на голове. Конечно, в последнюю очередь убийца сейчас думал о мерах веса, но на спину ему рухнуло никак не меньше 5 пхар. Ударило, смяло, отшвырнуло в сторону, и двуголосое рычание разодрало тишину в клочья. Старый пастуший пес-овчар тоже умел ходить беззвучно. 2 тела сцепились, кубарем покатились по земле, пронзительное мяуканье разнеслось по всему становищу, и от дальних костров послышались вопли пастухов вперемешку с лаем. Пес дрался отчаянно, самозабвенно, отдавая все силы и не сберегая про запас даже самой малой крохи, но старость брала свое. Косматое тело, в котором уже не оставалось ничего человеческого, вывернулось из некогда мертвой хватки. Клыки сомкнулись на собачьем загривке, куснули, отпустили, истово рванув ниже под ухом. Кривые кинжалы наискось полоснули брюхо, и задыхающийся скулеж был ответом. Убийца на четвереньках метнулся к шатру, отшвырнув полог. Влетел внутрь и замер в растерянности. Пусто. Лишь смятая ложа говорит о хозяйке. Смятая ложа и пустая колыбель. Уши с пушистыми кисточками на концах встали торчком, ловя звуки рядом, дальше, в кустах, у костров, в лесу, на опушке. Где? Матхурский правитель умел выбирать себе слуг. Когда толпа пастухов во главе с троицей, разом протрезвевших воинов, ворвалась в шатер, огромная кошка была далеко. Несясь к конскому ключу, по следу матери беглянки и вожделенного ребенка.